Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. У нас, как обычно, по средам начинается прямой эфир. И появляется Дмитрий Высоцкий для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Ну, по крайней мере, на те вопросы, на которые успеет он ответить на протяжении часа и даже чуть больше. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас слышать снова. Мы начинаем отвечать на вопросы, которые уже к нам пришли. Пришли они к нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru на протяжении всей этой недели, которая вот у нас была последние 7 дней, принимались ваши вопросы. Вы можете это же сделать прямо сейчас. Принимаются ваши вопросы на все тот же e-mail radiosobachka.tarsunov.ru. Либо же пишите по скайпу. Аюрведа Радио — это наш логин. Можете даже позвонить. Сейчас, Дмитрий, я зачитываю первый вопрос, который к нам пришел от Александра. Вот он пишет: «Я не ем мясо, только хлеб, ги, помидоры, зелень, молоко и сам делаю творог. Хочу неделю питаться только молоком. Стоит ли мне попробовать?»
Спасибо большое за вопрос. Видите, какие интересные у нас приходят вопросы уже к питанию, потому что питание — это очень важно, на самом деле. Чем мы питаемся? Из того мы сами состоим. То есть мы едим то, что мы едим.
Да.
Но вопрос понятен. Очень хорошо, что человек не ест мясо, Александр. Это приветствуется. То есть то, что вот он перечислил, я тоже все это кушаю. Это очень вкусно. Вот. Питаться ли только молоком, например, сколько он неделю пишет, да? Ну, молоком, с молоком нужно быть очень аккуратным, потому что это будет дополнительная нагрузка на печень, по-моему, или поджелудочную, потому что... Ну, неделю, может быть, ничего страшного не будет, конечно, за неделю. Вот. Но, в принципе, это нагрузка дополнительная на наши органы. И это нужно делать после определенной подготовки. То есть, есть такая ведическая методика, очищение молоком идет. То есть, мы чистимся молоком, пьем только молоко в течение какого-то времени. Но это нужно делать под руководством знающего человека, аюрведиста. Вот. Поэтому будьте аккуратны. Ну, неделю можно, конечно, поститься, может быть. Но я не могу вам ручаться за это, потому что это нагрузка серьезная. Будьте аккуратны. С диетами нужно быть очень крайне аккуратным, потому что это серьезная нагрузка на организм, на органы на наши. Вы можете просто повредить. И потом будете мучиться до конца своих дней с этим органом. Будете там уже диету будете повынужденно соблюдать. Поэтому будьте аккуратны. Спасибо большое за вопрос.
А вот я еще обратила внимание, что в письме написано «только». Сейчас, на данный момент, Александр питается только хлебом, маслом топленым, то есть ги, помидорами, зеленью, молоком и творогом. То есть всего лишь 6 продуктов. Достаточно ли этого?
Я думаю, что нужно есть все-таки зерновую пищу, зернобобовую пищу, потому что нужен комплекс. Комплекс витаминов, минералов, там целое есть... Они перечислены. То есть даже современная медицина знает, что это такое. Необходимо это все получать. Если вы будете ограничивать себя в питании, в каких-то продуктах, то также могут быть проблемы. Например, если будете там творог только есть, то может быть проблема с костями, например. Там, начнут там какие-то кальция слишком много будет. Там, ну или какие-то еще могут проблемы быть. Я не знаю, честно говоря, я не медик. Вот. Но я думаю, что рацион должен быть сбалансированный. Вот, я знаю, что в клинике у Олега Геннадьевича Турсунова есть специалисты, диетологи, которые могут эту диету составить и сбалансировать вам. Вот, я думаю, что лучше к ним обратиться, и они вам помогут.
То есть лучше всего, если уже соблюдать какую-то диету, то не самому ее придумывать, а обратиться к специалисту.
Так? Это точно, 100%. Потому что очень много я знаю людей, которые покалечили себя этими диетами. Вот. Но она так не видно, не явно. Как бы люди с руками, с ногами остаются, но вот знаете, потом мучаются. Вот. И развиваются разные фобии, ну и так далее. Много чего. И психологические бывают проблемы, то есть после этих диет. То есть нужно очень аккуратно делать это и готовиться к этой диете непосредственно. Поэтому я вам рекомендовал бы есть продукты, которые были бы сбалансированы, давали вам все необходимые вещества для вашего организма. Спасибо большое.
Да, спасибо вам за ответ. Также, вот интересный тоже вопрос от Ксении к нам пришел. Спрашивает она, существует ли в ведической культуре обряд крещения? Если да, то в каком возрасте можно покреститься? Мой муж давно увлечен эзотерикой и считает, что ребенка лучше не крестить. Во-первых, в результате этого обряда у ребенка перекрывается сахасрара чакра. И во-вторых, дабы не лишать ребенка самостоятельного выбора, какой религии принадлежать в будущем. Как же быть, крестить или не крестить ребенка? Вот интересно.
Ну, я не вижу ничего плохого в крещении, абсолютно.
А что там с чакрами происходит? Что-то вот.
Я думаю, что какие-то чакры перекрываются при этом. Особенно сахасрара чакра. Меня крестили, видите, и я сейчас имею возможность перед вами сидеть. Меня крестили, мне 3 года было, когда меня крестили. Вот, в те времена это было все запрещено еще, как бы, и могли быть санкции какие-то против моих родителей. Вот, но, несмотря на это, вот они меня покрестили втайне. Вот. И я не чувствую, что у меня какая-то там закрытая сахасрара чакра существует. Вот. Потому что именно эта чакра, она отвечает за связь с божественным, связь с Богом, с высшим началом. Вот. За получение знаний высших. Вот. Поэтому я не думаю, что крещение это как бы может так повлиять негативно. Нет, крещение это нормальная совершенно процедура. Вот. Единственное, что действительно я согласен с тем, что крестить человек должен сам выбирать себе. То есть он должен принять это крещение как очищение, как покаяние. Вот. И крестить ребенка, когда он еще совсем ничего не понимает, и, ну, мне кажется, бессмысленно. Потому что было время, вот мы уже об этом говорили как-то на одном из эфиров, когда очень много детей умирало в раннем возрасте. И вот поэтому ввели такое вот раннее крещение. Но в принципе ребенок должен сам выбирать. Он должен осознанно идти к Богу. Вот это вот главное, что нужно понять. Нужно осознанно идти к Богу. Это не должно быть не навязано кем-то. То есть это навязать, это, конечно, тоже невозможно. Это практически. Ну, вот. Но если вам так легче от этого, можете покрестить его, например, там и в младенчестве. Но ничего страшного в этом тоже не будет, на самом деле. Вот. В любом случае человек выбирает сам. Просто это как бы такая красивая процедура, вот, вы представляете ребенка перед Богом, может быть, такое вот как представление идет. То есть в ведической культуре обряд как именно как крещение такого как бы нет впрямую зависимости. То есть крещение это как посвящение в такую христианскую традицию идет. Вот. У нас в ведической культуре немножко по-другому это рассматривается. Здесь рассматривается второе рождение. То есть это здесь принятие учителя духовного. Вот этот обряд, он такой существует. То есть мы, эти люди, которые занимаются ведической культурой, они принимают духовного учителя и получают посвящение.
То есть это во младенчестве никак не может произойти?
Да, это не делается в младенчестве, потому что учителя выбирает сам человек. И он должен достигать определенного возраста. Я скажу так, что, например, не все астрологи, например, составляют полный гороскоп, например, для младенцев тоже. То есть они есть какие-то части гороскопа, которые раскрываются только при достижении какого-то возраста определенного.
А для детей, вот вообще в ведической культуре какие-то обряды существуют, которые именно с младенцами, с маленькими детьми проводят? Для какой-то защиты?
Да, очень хороший обряд существует, который вот я своему сыну делал. Называется раскрытие разума. Раскрытие разума. Угу. То есть ребенок, вот я, например, заметил, что дети, которые провели вот эту яги, так называемые яги, жертвоприношения, они действительно, знаете, они такие вот, у них такие глаза очень умные, несмотря на то, что он совсем маленький еще ребенок, но глаза вот становятся такие умными-умными, проницательными такими, умными и проницательными глазами дети. Вот, это удивительная яги на самом деле. Вот, и эти яги проводятся, в основном проводится вот на раскрытие разума и делается яги, делается также защитные яги, чтобы у него было все хорошо, чтобы он был здоровым, не болел, чтобы не было никаких травм. Вот. И вот это главные как бы, яги, которые проходят в младенчестве.
А как они проходят? Вкратце, может быть, расскажете, интересно?
Ну, это как стандартная ведическая процедура. Воспеваются гимны Богу, возжигается огонь. Вот, в качестве жертвы приносится зерно, и масло ги, в больших количествах масло ги приносится также.
А с ребенком что-то делают в этот момент? Где ребенок находится?
Ребенок находится рядышком, вот, и в основном делают родители за ребенка. То есть это родители совершают какие-то подношения за ребенка, потому что они имеют право в это время делать, потому что ребенок еще маленький. Вот, но считается, как будто это он сам делал подношения. Вот, подношения плюс зерновой пищи делаются еще там всякие фрукты. Насколько я знаю, должно быть не меньше 5 разновидностей фруктов. То есть, или там, там могут быть бананы, например, там яблоки, груши, вот, сливы. Ну, в нашей полосе так вот, это вот очень удобно достаточно. Вот. Ну, вот так вот происходит, очень, очень красивые гимны поют браманы. Вот. Эта процедура занимает примерно где-то минут 40-час продолжительности. Вот. И после этого совершенно удивительное такое состояние внутреннее открывается. И я рекомендую тем, кто хочет попробовать это, испытать на себе, попробуйте, сделайте яги, это очень благоприятно, очень здорово вообще. Это яги, это очень красивое действие, очень приятное. Вот, со спеванием священных.
Остается только найти браманов, которые могут все это делать. Где их искать? Где-то ведические центры где-то нужно найти, да, в своем городе, получается?
Нет, даже ведические, я думаю, что не во всех ведических центрах существуют.
Ну, поспрашивать там.
То есть, ну, это нужно очень такую высокую квалификацию иметь. То есть, браман нужно иметь квалификацию. Поэтому вот в Москве, например, я знаю, что и двое точно есть. И, например, в Риге я тоже знаю, что есть такие люди, которые яги. Я знаю, что в Беларуси есть, там, в Минске есть, там, в Киеве есть. Ну, есть эти люди такие, нужно просто разузнать.
Хорошо, спасибо вам за объяснение. Есть у нас еще один краткий вопрос. На подобное мы уже отвечали, и у нас, ну, как-то звучало в эфире, но все-таки хочется напомнить слушателям. Я думаю, по крайней мере, это будет не лишним. Ксения спрашивает, как в домашних условиях освящать пищу, то есть подать ее Богу?
Ну, я уже об этом говорил неоднократно, по-моему, даже на радио. Но самое главное, вы должны понять, что предложение пищи Богу должно быть искренним. Вот это самое главное. Какие вы слова подбираете, это уже второстепенно на самом деле. Существуют определенные мантры, которые, допустим, классические мантры, которые повторяют, например, люди, которые уже давно занимаются ведической практикой. Вот, их можно тоже выучить. Но по большому счету главное – это искренность. Искренность. Можно повторять просто имена Бога, можно просто даже по-русски можно как-то предлагать это все, если у вас так получится. То есть предлагайте по-русски, русскими словами. Но главное, чтобы это было очень искренне. То есть не бойтесь, не стесняйтесь. Нет, то есть ритуал – это не главное. Главное – ваше настроение, умонастроение. Это самое главное, ну, поймите это. Вот, и все у вас получится, будет все прекрасно.
А как часто вы бы порекомендовали нашим слушателям это делать? Допустим, раз в год на Новый год или 7 раз в день, или как вообще?
Ну, ведическая культура предлагает, что самые лучшие из людей, так вот написано в ведах, что самые лучшие из людей, они питаются только предложенной Богу пищей. Другой пищей они не питаются вообще. Поэтому, естественно, отсюда делаем вывод, что предлагается вся пища. И вне зависимости от времени суток там, и так далее. То, что вы в рот кладете, все надо предлагать. Богу, вот так.
Ну, соответственно, в рот класть нужно ту пищу, которую можно предлагать Богу. То есть это должна быть благостная какая-то пища.
Ну, я думаю, что лучше предлагать благостную пищу, но если у вас, например, не получается, что предлагать там, вот есть какие-то пристрастия, но ничего страшного, можно предлагать и какую-то еще там, например, там, не знаю, грибочки, например, там летом, тоже считается не очень такая хорошая пища. Что-то такие, ну, не очень страшно. Но поймите, что главное – это питаться вот этим так называемым милостью Бога, просадом. Бог не отравится, поверьте, от этого, что вы ему предлагаете.
Он смотрит в сердце. Он смотрит в сердце, а не на тарелку.
Вот. И потом в процессе, в этом процессе происходит очищение. И, конечно же, когда происходит очищение, вы начинаете понимать, что лучше предлагать ту пищу, которую Господу тоже нравится. Не только вам нравится эта пища, но и Богу тоже нравится. И таким образом постепенно вы придете к той пище, которая только полезна, только которую принимает Господь сам непосредственно.
Получается, тогда придет осознание, если сразу этого не будет, что мы хотим не для себя это сделать, для того, чтобы мы кушали какую-то хорошую пищу, освященную и так далее, а для того, чтобы как-то приятно ему сделать. Хотя, конечно, вряд ли он голоден там где-то, но какие-то отношения с ним установить. Вот это вот первое.
Мы предлагаем не потому, что он там проголодался действительно, а потому что мы это делаем в большей степени даже для себя, для своих близких. Вот. И Господь пробует нашу пищу. Это, знаете, наша пища, я думаю, что если сравнить ее с той пищей, которой на самом деле он питается, вот эта пища, она, я думаю, несъедобна, мягко говоря. Вот. Но он говорит, сам Господь в Ведах говорит о том, что все, что мне предложено с любовью, я все съем. Вот так он говорит. То есть не важно, что вы предлагаете, главное, с каким настроением вы предлагаете. Это очень важно. Вот, он все съест это. Просто в конце концов нужно прийти к тому, что вы должны предлагать то, что ему тоже нравится. Не только то, что вам нравится. Это должно просто пройти очищение самосознания. Разум должен очиститься. Это все внутри уже у человека, любого человека есть. На самом деле. Неважно, христианин он, буддист там, или православный, или, не знаю, там, еврей, иудей. Вот, неважно. Не зависит от этого. Вот. Все внутри у нас уже знания есть, на самом деле. Главное это знание оттуда вытащить. И вытаскивается оно оттуда только одним способом, при помощи очищения.
Понятно.
Вот мы чистим сердце, свой разум, да, интеллект чистим.
Спасибо. Вот Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает насчет ягьи. А можно ли проводить ягью для взрослых? Есть ли такие вот в ведической культуре, ритуалы? Вот.
Да, в основном проводятся яги для взрослых, на самом деле. Это просто мы так затронули, что для детей тоже проводятся яги. То есть это жертвоприношение Богу, которое подразумевает поклонение Богу и то, что мы чем-то жертвуем. То есть вы должны понять, что для того, чтобы получить что-то хорошее, мы должны чем-то пожертвовать. Например, если мы хотим иметь хорошее здоровье, мы должны пожертвовать какой-то частью пищи. То есть мы должны, например, питаться вовремя, не переедать там, и так далее. Понимаете, отказаться от какой-то там нехорошей пищи, плохой, там, гнилой там, и так далее, от многих вещей. То есть мы жертвуем этими вещами ради того, чтобы быть здоровыми. То есть мы всегда, чтобы что-то получить хорошее, мы должны чем-то пожертвовать еще. Вот эта жертва, она всегда... Вот поэтому жертвоприношение, оно является центральным в ведической культуре. Потому что если вы хотите получить отношения, например, с Богом развить, да, любовь с Богом развить, надо что-то, чего-то придется отказаться от каких-то вещей. Например, придется отказаться там от светозвольности, например. То есть нужно будет какие-то регламентирующие принципы на себя взять. Вот, то есть вы всегда от чего-то отказываетесь. В угоду чему-то более высокому или в угоду чему-то более низкому. То есть если вы, например, принимаете что-то низкое, вы отказываетесь от чего-то более высокого. То есть всегда приходит какой-то отказ от чего-то. То есть мы просто должны выбирать, от чего мы отказываемся, куда мы движемся, в какую сторону. То есть надо какой-то вектор задать себе. То ли мы двигаемся вверх, то ли мы вниз двигаемся. Вот. Но это жертвоприношение должна быть всегда. То есть мы всегда жертвуем чем-то. Если мы хотим стать сильными, то мы жертвуем своим временем. Идем в спортзал, там, надрываемся, там, поднимаем тяжести, накачиваем мускулы. Если мы хотим стать умными, то мы сидим в библиотеке, там, изучаем книги какие-то, ну, или там образовываемся как-то. Вот. То есть мы также тратим свое время, свои силы. Вот. Это непростое дело. То есть всегда нужно вложить что-то туда. Сначала мы отдаем, потом получаем. Вот такой способ.
Хорошо, вот от темы ритуалов мы возвращаемся к теме предложения пищи, что, собственно, тоже является ритуалом. Наша слушательница из Киева спрашивает, а пищу предлагать Богу нужно вслух или можно мысленно? Лера зовут нашу слушательницу, вот увидела.
Да, спасибо большое за вопрос. Нет большой разницы, можете вслух, можете мысленно предлагать. Но лучше вслух, потому что вы тогда будете сами слышать, что вы говорите. Мысленно все-таки она как-то вот смазывается, все это предложение. То есть концентрации меньше концентрация. Чем больше концентрация, тем больше чувств вы можете вложить, чувств, отношений. Вот. Все туда больше вкладывается, слух. Лучше самой слушать то, что вы говорите. И как вы говорите, какой интонацией вы говорите. Все это играет роль.
Спасибо. А вот далее две слушательницы наши захотели поделиться личным опытом своим. Вот Лина написала в первую очередь. «Замечаю, что если предаться судьбе, положиться на Бога, понимать, что все происходит к лучшему, все получается, вопросы решаются наилучшим образом». Вот такой вот опыт уже имеется у наших слушателей. И еще Лина дописала. «Если возможно, расскажите, какая она, душа, не обремененная материальным». Глубокий вопрос. Конечно, ну вот что-то можем по этому поводу сказать?
Что-то сказать, да. Она, во-первых, описывается в видах ее размер. Она очень маленькая. Одна десятитысячная кончика волоса. Вот такой вот размер души. Очень маленькая. Но при этом она сияет, как тысяча солнц. Очень такая она яркая. Обладает колоссальным количеством, безграничным количеством энергии. Потому что эта душа, она, видите, она может творить миры, по большому счету. Сама может делать это. Это есть примеры даже ведические. То есть такая, такой силой обладает, огромной. Она делает человека прекрасным. То есть человек прекрасен только тогда, когда душа в нем в теле есть. Мы думаем, что, может быть, это внешние какие-то, вот внешние какие-то бывают, нос, там, глаза. Вот. Но на самом деле, если вы посмотрите, как бы присмотритесь внимательно, то увидите, что прекрасно человека делает именно душа, то есть который свет, который изнутри исходит. Вот он делает человека очень красивым. Вот внешне вот эти вот, они, конечно, бывают там более правильные черты лица или менее правильные. Бывает вообще человек не очень красивый, если так вот разобраться в нем. Первое впечатление оставляет на то, что он очень, он прекрасен просто этот человек. Но если начинаем разбираться в деталях, то оказывается, что он не такой же красивый, как казалось на первый раз. Или наоборот бывает, человек должен быть красивым, по идее, у него все гармонично, все, нос, там, глаза, там, симметрия, там, но он, ну, вызывает такое не очень неприятное чувство какое-то. Вот, то есть душа, она потрясающая на самом деле. В ведах описывается, что у души существует три главных качества. Вот, и первое качество – это бесконечное бытие. То есть она всегда существует. В Бхагавад-гите написано, что не было такого времени, когда нас не существовало. И не будет никогда такого времени, когда нас не будет существовать. Душа, она бесконечное количество времени живет. У нее, для нее время, оно как бы утрачивает даже значение. То есть оно вот в духовном мире, оно как бы времени как будто даже не существует. То есть оно только существует только в материальном мире, время. Вот. И второе свойство у души – это бесконечное такое знание, полное знание. Вот. И все мы стремимся, конечно же, к такой долгой жизни, и мы хотим иметь знание какое-то. Это как бы вот эти вот, может быть, оно немножко такое искривленное материальным миром, это желание, отношение, но оно есть все равно. И третье свойство у души, это она хочет быть бесконечно в блаженстве находиться, то есть полное блаженство. Пребывать в полном блаженстве. Вот эти три качества, они присущи душе, любой душе, которая существует. И мы в той или иной степени эти качества реализуем. Но эти качества, они находятся в преломлении этого материального мира. Поэтому оно такое, носит такой уже, знаете, может быть, такой гротескный, такой некрасивый, может быть, даже иногда характер. То есть мы, бывает, там, пытаемся там, этими операциями какими-то продлевать молодость, там, чем-то еще. Либо там, например, мы пытаемся посматривать за кем-то, получая какое-то дополнительное знание, там, или воруя это знание у кого-то, там, знаете, вот, плагиатом занимаемся. Вот. Или же, например, мы хотим блаженства, наркотики, там, алкоголь, и там, женщины там, или мужчины, вот такой вот, чтобы полностью была жизнь такая разгульная. То есть мы хотим этих вещей, все равно, в любом случае, мы к ним стремимся. Это просто то же самое желание, которое у души существует, то есть оно такое, имеет такое уродливое преломление в материальном мире, к сожалению. Вот. И изначально душа, свойство души главное, это она служанка. Она служит общему целому, она служит Богу. То есть вот то же самое, что человек, существует человек, у него есть руки, ноги. Руки нас существуют для того, чтобы что-то носить, гладить, там, трогать. Вот. Ноги для того, чтобы ходить, глаза, чтобы видеть, например. Да? Но пока они служат нам, да, как бы, то мы счастливы. Все вместе, руки счастливы, ноги, глаза, все вместе счастливо. Но если они будут сами по себе жить какой-то своей собственной жизнью, то будет такая дисгармония, и счастье от этого не принесет. Вот знаете, вот есть, например, дети, которые ДЦП болеют, у которых ноги не слушаются, там они не могут двигаться, там они не могут, люди заикающиеся, там такие, знаете, бывают проблемы, когда рот сам своей жизнью живет, там, или ноги живут своей жизнью собственной какой-то, понимаете, или вообще не слушаются. Вот, вот мы похожи на людей, которые вот, на эти органы, которые не слушаются центральной части. И только вот в гармонии в этой, оно, мы получаем огромное счастье, то есть в служении именно. В служении получаем счастье, огромное счастье. И служа Богу, мы служим общему целому, естественно. Вот, и глаза будут счастливы, и руки, и ноги, все будет счастьем наполнено, если мы хорошо служим. Спасибо большое. Я надеюсь, понятен был пример.
Да, пример очень такой яркий, и мне кажется, всем все стало понятно, стало все на свои места. У нас есть еще одна слушательница, которая захотела поделиться своим опытом. Довольно длинное письмо, но вот мне кажется, это будет очень полезно его все прочитать от начала до конца. Пишет нам Екатерина. Спасибо вам большое за передачу. Не так давно я присылала вопрос о том, как долго мне с мужем можно жить отдельно после сильной ссоры, которая привела к нас к разводу. Пока мы с детьми жили отдельно, я слушала лекции доктора Торсунова и старалась применять эти знания. Они очень помогли мне изменить свое отношение к мужу. И уже через полгода он снова стал ухаживать за мной. И с того момента уже больше полугода у нас чистые и глубокие отношения. Он с каждым днем становится только лучше. Мое уважение к нему растет все больше. Причем он не против того, что я теперь не ем мясо и даже не настаивает, чтобы я для него это готовила. Сам он еще не решил стать вегетарианцем, но при этом начал соблюдать православные посты. Меня это очень радует. Мы стали чаще общаться на тему повышения нравственности в семье и общения с окружающими. Мне теперь несложно говорить ему о своих чувствах, потому что он внимательно слушает. Нам обоим стало легко быть честными друг с другом, и у меня в голове не осталось никаких плохих мыслей о нем. Я была счастлива. Но тогда меня немного беспокоило, что муж не спешил переезжать к нам. Я даже готова была с ним смириться, с этим смириться, ведь он и так проводил с нами все свое свободное время каждый день и полностью нас обеспечивал. Просто ночевать всегда уезжал к себе. Так длилось полгода. Вы, Дмитрий, в прошлый раз дали мне хороший совет, что не стоит об этом беспокоиться. Что главное то, что отношения у нас прекрасные, и я совсем перестала беспокоиться по этому поводу. И вот все разрешилось само собой. Уже месяц, как муж переехал к нам. Мы вместе слушаем лекции, изучаем, как правильно воспитывать детей. У нас дочь и два сына-близнеца. Муж искренне решил стать для детей настоящим примером и авторитетом. Занимается саморазвитием. Мы вместе встаем в 6 утра. Я на медитацию, он на стадион. Воспитывает в детях активный и здоровый образ жизни. Взял на себя ответственность в содержании всей семьи, разрешив мне не ходить на работу и воспитывать малышей дома. В общем, мой муж – воплощение мечты любой женщины. Я счастлива. Теперь счастлива не только я, но и дети, и мои родители. Мне до сих пор не верится, что после такого ужасного разрыва наши отношения не только возобновились, но и стали крепкими, чистыми и счастливыми. Спасибо большое вашему радио, вам, Дмитрий, и Олегу Геннадьевичу, конечно. Вы очень сильно помогаете людям. Вот такое вот письмо прислала Екатерина из Ижевска. Правда, очень приятно было слышать эту историю.
Да, я помню эту историю, эту женщину, этот вопрос помню также. Да, я очень рад, что мы смогли вам помочь. Вот. И мы вас поздравляем с этим. И желаем, чтобы у вас все было наилучшим образом складывалось в жизни дальше.
Пусть все так и продолжается, как и есть. Всего вам хорошего, но мы на этом не прощаемся. Продолжается наш эфир и продолжают поступать к нам вопросы от вас. Если вы хотите задать свой вопрос, пишите его мне на e-mail radio@tarsunov.ru, либо же дозванивайтесь с помощью скайпа Аюрведа Радио, это наш логин. Дмитрий Высоцкий отвечает на все вопросы практически по любой теме. Следующий вопрос от Натальи. Вот она пишет. «Уже год, как я отказалась от употребления мяса, и недавние анализы крови указали на недостаток железа. Врач прописал употребление железосодержащих препаратов. Нужно ли их пить?»
Спасибо большое за вопрос. Я вам расскажу одну очень важную вещь. Любые минералы, витамины, которые содержатся, которые мы потребляем, которые нам необходимы для жизни, они должны содержать такое так называемое, я не очень, может быть, хорошо разбираюсь в этих вещах, вот такая вот называется ашню, по-моему, называется, то есть солнечную энергию. То есть сначала это вещество должно быть в растении, то есть преобразовано растением. Потому что если вот, например, кальций, который продается в аптеках, например, да, вот этот горный какой-то там, да, добывают его таким методом, то мы, когда его употребляем, его практически он не приносит никакой пользы, только ну, вредит человеку. В большей степени вредит. То есть, если вы хотите какие-то вот железосодержащие вещи, надо яблоки, например, есть, там много железа. То есть я рекомендую это железо потреблять в таком виде, которое бы легко усваивалось. Вот, и приносило бы вам пользу. Вот, то есть нужно не просто химические какие-то препараты принимать, а именно где-то, чтобы это было либо из растения какого-то, например. Да? Есть растения, которые содержат там, много одного элемента или другого элемента. Вот вам нужно выбрать что-то такое. Вот яблоки содержат точно железа много. Это известная вещь такая. Но нужно яблоки тоже. Вот знаете, вот, бываешь, когда откусываешь яблоко, оно вот немножко полежит и так чернеет такое, или коричневеет. Да. Вот, значит, там много железа. Вот. Но сейчас такие яблоки пошли, ты его откусишь, положишь, оно лежит, там может сутки пролежать, и такое белое остается. То есть, значит, что-то не хватает там яблоки. То есть, ешьте яблоки, которые вот растут, не знаю, у вас на даче, например, там, или покупайте у бабушек каких-то вот из огородов каких-то, может быть, личных таких, где яблоки хорошие, настоящие, с железом. Вот. Также железа много в зелени. Нужно есть салаты зеленые. Вот. Это может быть там петрушка, укроп, вот, кинза. Ну, все что угодно. Там тоже, по-моему, много железа. В зелени много железа. Вот. Таким образом, у вас будет улучшаться, гемоглобин улучшится, улучшится, и вот этот недостаток железа восполнится весь полностью. Это лучший способ, чем употреблять какие-то препараты из аптеки. Вот. Единственное, что можно, конечно, посмотреть на тюбике, что там написано. Если он химический, то лучше не употреблять. Если он какого-то растительного происхождения, то можно делать. Вот. Спасибо большое.
Угу. Спасибо за ответ. Есть у нас еще вопрос интересный. Когда-то, мне кажется, на подобное мы что-то отвечали, но уже могли забыть. Вот Стас пишет: «Здравствуйте, когда я злюсь, часто ругаюсь матом. По-другому не могу выразить эмоции. Слышал, чтобы предотвратить сквернословие, надо повторять имена Бога, например, Вишну, но как-то не получается. Подскажите, что надо для этого практиковать или как с этим быть, а то не так просто перестать ругаться». Искренний вопрос,
да,
такой.
Ругаться очень непросто. Я в свое время тоже переболел этим всем. То есть я учился в военном училище, представьте себе. Вот. И у нас практически 100% было, все ругались в училище. Я в том числе ругался какое-то время. Вот. Единственное, у меня была проблема очень серьезная. Некоторые могли, например, в училище ругались, дома не ругались. Но я когда женился, у меня теща филолог, у меня жена такая образованная, и я там дома, когда у меня выскакивали эти словечки, знаете, на автомате, вот, было очень неприятно такая ситуация. Я решил, что я больше никогда не буду употреблять эти слова, и решил отказаться от этого. Вот. Но у меня как-то получилось каким-то образом, удивительно. Я даже сам не знаю, каким образом получилось у меня это, но я отказался, я перестал ругаться матом, вот, и даже кидалось в глаза сильно. Люди говорили мне, что ой, ты не ругаешься матом, интересно. Вот. Но я больше никого не встречал в училище, кто бы не ругался матом. То есть мат — это такая вещь, которая такая очень цепучая, прилипучая. Некоторые заменяли слова какими-то заменителями, заменяли их, эти вот матерные слова. Пытались там, и как-то еще пытались, но все равно этот мат, все равно он остается матом, он такой. И вот от него очень сложно избавиться. На самом деле матные слова, вот это мат, это концентрация на нижней чакре. Самая нижняя чакра у нас по Марсу. Она отвечает за вот, грубые сексуальные такие удовольствия, которые непосредственно просто вот, как животные такие страсти. Вот, если человек сконцентрирован на этих вот отношениях. Сконцентрирован, например, также они выражаются, например, в таком грубом эгоизме. Наработчик проявляет себя, как его интересуют только деньги, больше его ничего не интересует, ни отношения ничего не интересуют. Вот. То есть такие люди, они видны сразу же. И эти люди обычно ругаются матом всегда. То есть это такая вот специфика. То есть человек на чем сконцентрирован, да, если он сконцентрирован на сексе, он будет об этом постоянно говорить. Мат – это выражение сексуальное такое, понимаете? То есть вы, если вы сможете подняться как бы повыше немножко, на одну там, или на две чакры выше, вот, сконцентрироваться на них, на свое сознание сконцентрировать на этих чакрах, то он само уйдет от у вас, мат. Вы перестанете выражаться матом больше. Но мат – это серьезная проблема, потому что от него очень сложно избавиться, от мата. Реально, я просто знаю на себе это. Спасибо большое.
Угу. От чистоты слова мы переходим к чистоте мысли. Пишет нам Анастасия. Бывает так, что меня атакуют ужасные мысли. Например, что что-то случается со мной или близкими. Ум их подхватывает и начинают разворачиваться соответствующие картинки. Стараюсь сразу переключиться, думать о хорошем. Желаю всем счастья, но все равно бороться с такими мыслями сложно. Стараюсь и понимаю, что я, как кормящая мама, должна всегда содержать мысли в чистоте и порядке. Но как это делать эффективно?
Спасибо большое за вопрос. Нужно понимать, что веды описывают, что такое страх, природу страха. Страх – это невежество. То есть, когда мы что-то не знаем, вот отсюда берется страх. Если человек обретает знания, и чем больше он обретает то знание, тем меньше становится страхов. Страхи уходят, пропадают. Мы не знаем, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет у нас через 5 минут с нами случиться, как мы будем дорогу переходить, а вдруг кирпич свалится на голову, а вдруг я подъезд открою, а он там что-то яму вырыли какую-то. Знаете, много можно чего-то придумывать. Вот. И мы постоянно вот этих вот, черная кошка перебегает дорогу, там или что-то еще происходит. То есть много-много страхов накапливается у нас в голове. Вот. Если вы концентрируетесь на этих страхах, то это превращается в фобию какую-то. Это будет как фобия. Вот, не нужно бояться. То есть вы поймите, что мир этот очень гармоничен, он устроен, он регулируется высшими силами. И случайно, как вот знаете, в «Мастере и Маргарите» говорил Воланд, случайно на голову кирпич никогда не падает. Вот, никогда ничего не происходит случайным образом. То есть все происходит закономерно. Все происходит в свое время и когда нужно. Даже какие-то, может быть, неприятные вещи. Просто нужно... Ну, это, конечно, не нужно там руки сувать куда ни попадя, вот. Но при этом какая-то, должны какие-то элементы быть безопасности. Например, мать читает мантры, например, защитные, вот, своему ребенку. Там, например, в ведической культуре наносятся какие-то тилоки благоприятные, также защитные. Вот, и много-много чего делается для этого. Но при этом никакого страха не должно быть. То есть в любом случае мы находимся все под одной и той же защитой. Нас защищают высшие силы. Вот. И бояться чего-то не имеет никакого смысла. Особенно если мы понимаем, что наша жизнь, она не кончается смертью этого тела. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Есть у нас еще наша постоянная слушательница Анастасия из Нью-Йорка. Пишет она: «Я была инициирована в вайшнавской традиции и предлагаю пищу Богу, прежде чем ее съесть самой. Но то, что я говорю на санскрите, мне совершенно непонятно, и получается, что бубню какие-то слова, не понимая, что они означают. Недавно нашла старорусскую мантру «Предложение пищи», и мне она очень понравилась. Я реально слышу и понимаю, что я говорю и зачем. Можно ли вот так совмещать две традиции?»
Да, хороший вопрос, такой каверзный, скажем так. Но на самом деле, мне кажется, лучше разобраться в том, что на санскрите написано. То есть есть переводы всех мандр необходимых, они есть переводы. То есть вы можете это узнать, каков перевод. Даже каждое слово разобраться. Дело в том, что есть еще один такой момент, который вы не учли. Вы инициированы в этой традиции, являетесь ученицей, у вас есть гуру. И для того, чтобы сохранить связь, необходимо выполнять определенные вещи. То есть у вас есть связь с духовным учителем. Эту связь поддерживается путем повторение мантры, которую он вам дал, путем соблюдения регулирующих принципов и путем также вот этих вот предложения пищи там, и так далее. Там. Вот эти вот, как сказать, это не атрибутика, а именно есть определенные традиционные мантры, есть определенные уже сложившиеся какие-то вот вещи, которые необходимо выполнять для того, чтобы ваша связь с духовным учителем она укреплялась. Вот надо с этой точки зрения делать все это. Потому что первая мантра, которую вы читаете, предлагая пищу Богу, это мантра вашему духовному учителю. Вот начинается все с духовного учителя. Вы вспоминаете духовного учителя. Потом вы вспоминаете парампару, то есть старшего учителя. Потом вы вспоминаете там, как бы эту цепочку всю проходите непосредственно. Вам нужно разобраться в этом лучше. Вот, я не думаю, что это хорошая идея читать, если вы уже инициированный человек, читать такую мантру. Все-таки вернитесь опять к санскриту, изучите, что там, какие тонкости перевода все эти, поймите их, разберитесь в них и продолжайте. Вот. Но это только для инициированных, я говорю сейчас. Остальные могут любой традиции предлагать пищу Богу, это не принципиально.
Угу. Спасибо большое. Если человек выбрал уже какой-то конкретный путь и дал какие-то обещания своему гуру, соответственно, то уже не совсем красиво даже...
Дело даже не в обещаниях, а какой-то красоте. Дело самое главное, что вы должны для того, чтобы духовно прогрессировать, извините, вы должны постоянно укреплять связь с духовным учителем. Вот именно эти вещи, они укрепляют связь с духовным учителем. Не что-то другое укрепляет. То есть вы делаете, идете по стопам своего духовного учителя. Делаете те же вещи, которые делает он. И это укрепляет вашу связь. То есть ваша обязанность просто как ученицы укреплять эту связь, всесторонне укреплять эту связь. Это очень важно понять. Вот. И для этого необходимо идти стандартными какими-то теми вещами, которые делает учитель ваш. Если ваш учитель будет предлагать какой-то другой мантрой пищу, то вы можете принять ее. Но если он предлагает какие-то вот уже, на санскрите предлагает, то вы должны также предлагать на санскрите. Вы уже определились с учителем, вы должны идти его стопами, следовать за ним полностью, должны выполнять его требования, его наставления. Это очень важно, потому что если вы будете куда-то в сторону уходить, вы не сможете достичь совершенства, не сможете прийти к главной цели, идеи, для чего вообще этим вообще начали заниматься.
Спасибо, очень большое. Полезный ответ. Есть у нас еще несколько вопросов, и наш эфир, тем более, продолжается. Я напомню, что наш имейл, на который вы можете писать свои вопросы, radio@tarsunov.ru. Марина из Австрии пишет: «Спасибо вам за разъяснение по поводу страхов. Но, пожалуйста, подскажите, как правильно эмоционально прожить оставшиеся месяцы беременности, если выявили гестационный диабет на 25-й неделе беременности? И что лучше есть? Я полностью отказалась от мучных изделий, фабричного сахара, меда и бананов». Вот вы знаете что-нибудь про такого рода диабет? Вот я не медик, не разбираюсь.
Я тоже не медик и даже не юрист. Вот, я думаю, что у моей жены можно было спросить, она у меня немножко разбирается в этих вещах. Вы знаете, по этому вопросу лучше, может быть, вы мне пришлите или позвоните мне на мой e-mail. Я думаю, этот e-mail может нам вы можете получить на Ayurveda Radio. Если это не секрет. Вот, напишите мне письмо, я постараюсь, чтобы моя жена там или я вам ответили на этот вопрос. Ну, как бы через меня. Жена моя ответит на этот вопрос, конечно же, потому что я не затрудняюсь в этих вещах. Но в любом случае вы аборт не будете делать, поэтому бояться нечего. Вы смело должны вперед идти дальше. То есть уже пошел процесс, идет. Вы уже беременная. Вот, уже есть такая проблема. Но смотрите смело вперед все равно. Все наладится. Вы просто должны обладать уверенностью в том, что будет все хорошо.
Спасибо, Дмитрий. Такая эмоциональная поддержка от вас исходит. Я думаю, Марина очень довольна даже уже и этим ответом. А раз вы позволяете, я смело ей вышлю ваши координаты, и она уже свяжется с вами. Переходим мы к следующему вопросу. Спасибо и вам. Следующий вопрос вот как звучит, и пишет нам его Анна. «Очень хочется научиться молиться. Расскажите, как правильно это делать? Говорится, что можно называть имена Бога, но что это за имена? Дайте, пожалуйста, пример какой-то молитвы».
Спасибо большое за вопрос. сегодня у нас такой вопрос больше с философией связан. Видите, как хорошо. Я
ну,
очень
это
рад
здорово, этому. По-моему, да, очень.
А слушайте, растут, да, прямо вот на глазах растут они у нас полно.
Возвышаются.
Дело в том, что действительно молитва вообще, как бы изначально молитву лучше повторять за святыми людьми уже. То есть, как они. Потому что молиться мы на самом деле не умеем. Никто. То есть для этого нужна квалификация. Именно поэтому в христианской традиции мы повторяем молитвы святых мудрецов там, или старцев, вот, либо молитву Иисуса Христа повторяем. Там, ну и вот, так, вот такой, такой метод должен быть. Но когда мы, если мы достигнем такого же святого уровня, то, может быть, кто-то нашу молитву будет повторять так же. То есть от этого зависит от квалификации. Вот. В той числе, например, если повторять имена Бога, то у Бога бесконечное количество имен, на самом деле, бесконечное количество имен. Вот. Имена Бога, они носят, отражают его качество определенное, какое-то качество. Вот. Например, если брать Хари Кришна мантру, про которую, вот, может быть, уже многие знают здесь, слушатели, там существует несколько слов, например, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Тут несколько слов всего навсего. Вот. Хари – это внутренняя энергия Бога. Вот. Это имя Бога, которое олицетворяет эту внутреннюю энергию его. Кришна – это переводится как всепривлекающий Господь. То есть он, это, именно вот это качество здесь рассматривается в его имени. Это имя считается как бы самым совершенным из имен Бога. Потому что Бог, он является всепривлекающим. То есть он всех привлекает. Вот. То есть даже если мы возьмем, например, любое общество, человек, когда возвышается, чем становится выше он по статусу, тем он более привлекательным становится. Вот. То Господь, он так он является, занимает самое высшее положение, то он является самым привлекательным, соответственно. Вот это имя отражает эту привлекательность. Вот. Рама – это всерадующий Господь. Рама – всерадующий Господь. То есть он радость приносит. Плюс к тому, что он привлекает, еще радость приносит. Вот. Но вот некоторые святые мудрецы, переводя эту мантру, они, конечно, недословно ее переводят. Они переводят ее следующим образом. «О всерадующий, всепривлекающий Господь, займи меня служением Тебе». То есть они хотят служить Богу. Другими словами. То есть вот такая вот мантра, она так переводится. На самом деле в этой мантре только имена Бога, все. И каждое имя имеет свой смысл, свою энергетику. Ну и поэтому, произнося это имя, вы получаете соответствующее благо. И у вас соответствующим образом развивается интеллект в ту же сторону. Понимаете, качества ваши в эту сторону развиваются. То есть, если вы медитируете на всерадующего Господа, либо на всепривлекающего Господа, то здесь уже есть отношения, понимаете? Вот это очень важно понять, что вот в ведической традиции отношения это главное, главный критерий. Везде должны быть отношения. Вот. То есть, я могу рассказать такую вещь еще, если уж мы затронули эту тему, то существует три варианта, как мы можем добиться желаемого. Вот. Это называется мантра, тантра и янтра. Вот три типа вариантов, да? Мантра это просто какие-то слова, которые мы говорим, просьба. Ну, например, у вас хорошие отношения с женой или с мужем. И вы можете подойти к нему и о чем-то попросить. То есть вы произносите мантру. «Дорогая, пожалуйста, приготовь мне сегодня на ужин жареную картошку с огурцами».
Хорошая мантра.
Это мантра. Вы произносите. То есть мантра, запомните, мантра работает только тогда, когда есть отношения. Вот если у вас между мужем и женой есть отношения, то вы произнесли эту мантру волшебную. Это просто слова, не более того. Но на ужин у вас ждет картошка и с огурцами. Понимаете, это очень такая простая аналогия проводится. То есть когда мы мантру произносим Богу, мы имеем тоже какой-то результат. Но для этого результата необходимо что? Отношения с Богом уже. Вот, то есть это такое, это таким образом мантра проявляется. Вот, второй вариант – это тантра. Тантра – это такие еще там отношения, они как хозяин и господин и слуга. Вот, так, вот такие отношения. То есть я прихожу и говорю, мне нужны, вы не могли мне там денег дать, например, там, ну не знаю, 500 рублей. Он говорит, хорошо, вот возьми, вот, вот, возьми вот здесь вот лопату, вот здесь надо выкопать эту яму. Выкопаешь эту яму, я тебе, то есть выкопаешь эту яму, я тебе дам 500 рублей твои. Ты выкопаете, честно, яму выкопываете, он вам честно платит 500 рублей ваш. Вот это отношения такие. Отношения такие на, они такие, ты мне, я тебе. Как бы, вот это тантра называется. И янтра, это вот такие безличностные, там, где вообще отношений никаких нету. То есть это вы берете какой-то механизм, закладываете туда какую-то программу, нажимаете кнопку, и знаете, как вот в этой, в пятом элементе такая курица большая выходит оттуда, появляется. Раз, курица. Вот. Или же, например, вы можете кого-то эксплуатировать. Например, какой-то магнат, он эксплуатирует людей. И большинство из них он вообще не знает. И не слышал про них никогда, про этих людей. То есть он их просто эксплуатирует, и все. Это эксплуатация. Это называется янтра. Отношений нет никаких абсолютно. То есть вы поймите, что самое важное в жизни человека, то, что дает счастье, то, что дает прогресс, то, что дает развитие, это отношения. То есть с кем мы общаемся, такими мы и будем. То есть если мы общаемся с возвышенными людьми, то мы сами возвышаемся. Если мы общаемся с негодяями, то мы сами будем негодяями в конце концов станем. Необходимо выбирать тщательно общение свое. Вот. И мантра это как раз и есть то, что позволяет нам развить в себе отношения и вообще именно отношения с высшими силами непосредственно. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Наши слушатели такие глубокие довольно вопросы присылают. Вот я уже несколько следующих прочитала, ознакомилась для себя, и сейчас зачитываю одно из них. Инна пишет. Если у маленького ребеночка, у малыша, заболевание кожи, болезненные язвы, сравнимые с ожогом третьей степени, которое тяжело заживает, это генетическое заболевание с самого рождения. Почему этот малыш обречен на страдания? Это великий мученик или великий грешник? Если бы я знала, что мой враг будет обречен на такие мучения в следующей жизни, наверное, я бы смогла простить все его злодеяния. Вот чувствую, что душа болит у Инны. Хочет она понять, как же так, почему?
У меня у самого сейчас маленький ребенок, я прекрасно понимаю, ну, уже третий, правда, ребенок, я прекрасно понимаю, что когда ребенок болеет и когда ему плохо, это ужасное испытание для родителей, особенно для матери. Просто это невозможно ни передать, ни описать ничем. Какие страдания испытывают родители, испытывают мама там или отец испытывают. Это ужасная ситуация, на самом деле. Но также нужно понимать, что этот ребенок пришел к вам не просто так. Вы обязаны помогать ему. Потому что он получил испытание в своей жизни. То есть он это испытание, он заслужил это прошлыми своими какими-то поступками. И он сейчас имеет это испытание. Он должен пройти это испытание. Он обязан пройти. У него нет никаких других вариантов. И очень важно, кто будет рядом с ним в этом испытании. И если родители отказываются от него, то это ужасная просто судьба. Ужасная судьба у такого ребенка. Поэтому родители должны быть всегда рядом. Мама должна, несмотря на то, что он болеет, должна сидеть с ним. Как бы тяжело ни было, любить его, какой он есть. Заботиться о нем, о таком, какой он есть. Лечить его, все, что необходимо делать для него. Вот. Если же вы должны... Вы не просто так получили такого ребенка. Значит, у вас тоже какая-то есть определенная связь. И ваша карма это тоже так же, является тоже вашей кармой. И вы должны эту карму вместе с ребенком преодолевать сейчас.
Здесь в этом письме, простите, я перебью, здесь идет ссылка на страницу в интернете, где просто показан этот ребеночек. И вот написала Инна, что за его выздоровление молятся тысячи человек. Вот, вот эта ситуация разбирается такая. Где-то, видимо, кто-то в интернете это выложил. Угу.
Это хороший вариант, когда молятся. Можно сделать ягью также. Можно делать ягью. Вот ведическая традиция ягью делается, наверное, по этому случаю. Когда люди молятся, вот, это тоже очень хорошо. То есть карма, она улучшается, как бы становится проще. То есть даже, может быть, будет выздоровление какое-то. Возможно, будет какое-то выздоровление. То есть в зависимости от тяжести этой кармы, но она однозначно будет уменьшаться, улучшаться, облегчаться, эта карма. Если за вас молится такое количество людей. Это очень хорошо, это хороший способ. Вот. И я думаю, что надо им таким... Это правильно. Можно быть даже можно более широко это пойти на это. Можно более широко, чтобы люди, например... Можно какие-то заказывать там молитвы какие-то специальные, может быть. Может, обязательно необходимо, помимо того, что люди там молятся, но поймите, что молитва родителей, она гораздо более эффективная, чем чужих людей. Вы должны сами молиться. Обязательно. Как можно искренне, как можно вкладывать больше чувств в эту молитву. Вот. Для того, чтобы очистить свое сердце и карму уменьшить, облегчить свою карму.
Хорошо, от таких тяжелых вопросов перейдем к вопросам любопытным. Ну, как минимум, любопытным. Мне показалось, что это очень интересно, то, что написала нам Наталья. Пишет она: «На днях одна знакомая сказала, что живет в нескольких местах одновременно. В Литве, в Боснии и еще в какой-то стране. И пыталась убедить меня, что каждый человек имеет двойника. Мне непонятно, как душа может раздваиваться, расстраиваться и так далее. Может, это какая-то психологическая проблема конкретного человека? Ведь душа единая и неделимая». Вот интересно.
Да, спасибо большое. Естественно, у одного человека существует одна душа. Вот, эта душа... Есть такие примеры, в ведах описываются, когда люди испускают аватаров из себя. То есть, насколько я знаю, что человек, который подготовленный человек, имеется в виду, может из себя до 8 аватаров испускать. То есть, такая вот есть методика. Но нужно также понимать, что это один и тот же человек остается. То есть, он не становится разным. Это одна и та же личность. Вот. Только Господь может быть разным, как бы. Вот если как бы объяснить вам, что в чем разница аватара Бога и человека. Человек, он тоже самый, та же самая личность остается. Он не может поменяться, как личность поменяться. Но Господь, он может быть разным, совершенно разным абсолютно. То есть это вот, если вы говорите о том, что существуют разные личности, вот, и все они являются вашими аватарами, это значит, что вы заблуждаетесь, вы себя к Богу приравниваете. Неправильно. Это не Бог. Вы не Бог. Бог только один. Единственный. Вот. А если бы это аватары, которые человек отпускает из себя, они опять сходятся потом вместе. Такого не бывает, что человек жил одновременно в разных местах. Такого нету. Извините, я, может быть, кого-то разочаровал в этом, но такого не существует. Это неправда. Это просто какое-то психологическое, возможно, заблуждение. Это иллюзия и самообман.
Угу, хорошо, спасибо за ответ. Разобрались с этим. Далее у нас, знаете, какая тема продолжается? Продолжается тема повторения мантр, молитв и соответствия их с духовной традицией. Пишет слушательница из Киева: «Если я еще не определилась с духовной традицией, но по утрам желаю всем счастья, и еще мне нравится молитва оптинских старцев, ее я тоже читаю. Так можно вообще? Или нужно выбрать что-то одно? И как я пойму, что я определилась с духовной традицией?»
Но вот этот выбор, сам выбор, это очень хорошо, что вы выбираете, что вы ищете, что вы какие-то разные традиции пробуете. Потому что в разных религиях, в них разница только в одном, это во вкусе. Есть разные вкусы. И какой мы вкус выберем, это, конечно же, у каждого индивидуально. Вы сейчас находитесь на стадии выбора. Вы смотрите, на вкус пробуете. Одну традицию, другую традицию пробуете. И смотрите, что, как вы внутри, откликается у вас эта традиция внутри. Вот. Поэтому это хорошо. Но необходимо будет все равно остановиться на какой-то из традиций. Почему? Потому что иначе ваше знание, оно будет как грязь такая, перемешанная. Не будет от него толку никакого. Бессмысленное будет знание. Невозможно все это в одну кучу слить, что-то другое выделить. Не получится так. Есть определенные уже пути, традиции, которые пройдены были многими мудрецами, святыми людьми. Вот. И эти лучше идти за ними прямо. Вот надо просто пристроиться кому-то в хвост и идти за ним. Если вы пойдете за многими, за двумя зайцами погонитесь, ни одного не поймаете. Я вас уверяю. Это русская традиция, это русская пословица очень хорошая. И она подходит к этому случаю данному. Не нужно гнаться за многими зайцами. Выберите одного зайца и целеустремленно следуйте по этому пути. Это лучше.
А вот здесь вот наша слушательница, которую Лера зовут, вот она написала, что нравится ей читать молитву оптинских старцев. Это мы все тот же вопрос разбираем. И по утрам она желает всем счастья. Но ведь пожелание счастья — это не религиозная традиция какая-то. Это просто такой вот благостный настрой. Верно? То есть, насколько я понимаю, его можно совмещать совершенно с любой традицией, и это не будет мешать.
Мне кажется, в любой стране мира есть такое... есть пожелание счастья другим людям.
Угу.
Абсолютно традиции. Не только традиции, даже в национальности. Может, тут даже где-нибудь глубоко на Амазонке, там племена, и там тоже есть, например, слова, которые... пожелание счастья другим.
Да, действительно, я с вами согласна. Спасибо вам за эти ответы. Наш эфир продолжается. Продолжаться он будет еще несколько минут, и я зачитываю то, что у нас осталось. Ну, возможно, еще в эти минуты придет один вопросик, и я успею его зачитать. А вот наша слушательница пишет, дальше мы смотрим. «Совсем недавно я перестала есть мясо», — пишет нам Ирина из Москвы. «Поняла, что не хочу. Побывала на фестивале «Благость» и еще больше утвердилась в этом. Как правильно объяснить окружающим, почему я не хочу есть мясо? Самостоятельно пока не могу на это ответить четко. Хочу, чтобы меня понимали родные и окружающие и не насиловали в этом направлении. Спасибо», — пишет нам Ирина.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, есть, конечно, люди, ситуации, когда необходимо объяснить, почему вы не едите мясо. Например, близким людям. Но вообще, в принципе, вы не обязаны никому что-то объяснять. Но если вы хотите объяснить, например, близким своим людям, то нужно разговаривать на тех, на том языке, который понятен для них. Например, я бы советовал вам говорить о гуманности. Скажи, я не нравится то, что убивают животных. Я не хотел бы причинять какого-то насилия кому-то. Вот в таком ключе надо разговаривать. Надо какой-то религиозный подтекст вводить, или какие-то еще вещи, какую-то философию глубокую вводить. Потому что это не каждый примет, и не каждый поймет. Говорите теми словами, которые будут приняты и поняты. Потому что вы имеете право, например, питаться тем, чем хотите, как минимум, правда? Смотрите, какая интересная вещь получается, что если мы берем, например, сидим за столом, и на столе стоит торт, и он говорит: слушай, кушай кусочек торта. Вы говорите: я не хочу, я наелась уже, все, я не хочу есть торт. Или я не ем мучное. То ни у кого не вызывает это гнев какой-то и раздражение. Но если вы говорите, что вы вегетарианец и не едите мясо, то почему-то всех это раздражает. Удивительным образом. Вот. Понимаете, какое-то особое отношение к мясу есть, особое отношение к алкоголю есть. Если появляется какой-то трезвенник дел этих самых пьющих людей, то он вызывает сильное беспокойство у них. Вот это очень удивительно, на самом деле. Поэтому постарайтесь очень по-доброму. Ни в коем случае не критикуйте людей, которые мясо едят. Это их выбор. Они имеют право сделать этот выбор. Вот. И если вы будете относиться, не будете навязывать никому свою точку зрения, будьте лояльны, то они примут и вас также. Вот, потому что, как Иисус говорил, что поступайте так, как вы хотели, чтобы поступали с вами. Не навязывайтесь, не нужно. Это тоже элемент ненасилия. Если вы кому-то навязываете что-то, это также нарушение принципа ахимса. То есть поедание мяса – это химса, это насилие. Так же, как навязывание кому-то своей идеи, это тоже химса, то есть тоже насилие. Не надо никого насиловать. Живите спокойно и счастливо. Относитесь ко всем уважительно. И будет все у вас хорошо.
Вот чудесные слова на завершение эфира. Живите спокойно, счастливо, относитесь ко всем уважительно, все у вас будет хорошо. Давайте вот как раз на этом и остановимся, тем более, что у нас все вопросы уже разобраны, которые пришли к этому моменту. Дмитрий, вам снова спасибо, что были с нами. Я вот только еще уточню, что на следующей неделе у нас не получится связаться и провести эфир, так как я буду в другом месте и не смогу управлять эфиром. Так что встретимся, если нам ничего не помешает, уже 3 октября, то есть ровно через 2 недели. Дмитрий, вот такие планы у нас на будущее. Спасибо вам.
Хорошо.
Спасибо.
Все, удачи, счастья.
И вам и того
всего
же.
Самого...
До свидания. Наш эфир продолжается хорошей музыкой.